31 марта 1725 года в Петропавловском соборе шла всеночная. Входит генерал-прокурор Якужинский, становится близ правого клироса и говорит, показывая на гроб Петра. «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять с меня шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал. Что же такое случилось, за что поссорились птенцы Петра?» Меншиков обижает. Возведение на престол Екатерины было торжеством и спасением для светлейшего князя. В последнее время жизни Петра он мало мог иметь надежды возвратить доверие и расположение императора. Отнятие места президента военной коллегии показывало ему, что государь не намерен ограничиваться одними угрозами и денежными взысканиями. Но смерть Петра и воцарение внука его грозили еще большую опасностью. И вот опасности больше нет. Восходит на престол Екатерина, которая до последней минуты была ревностной защитницей Меншикова, при которой он будет сильнее, чем когда-либо был при покойном императоре. Надежды, по-видимому, сбылись. Меншиков получил такую большую власть, какую только подданный может иметь, доносили иностранные министры дворам своим. Место президента военной коллегии было ему возвращено. Меншикову, по его характеру, хотелось бы еще больше силы и власти, больших почестей, и Екатерина, как видно, должна была сдерживать его алчность. Сдерживать было необходимо. Враждебная ей сторона родовитых вельмож потерпела поражение, не могла возвести на престол великого князя, но она существовала и была сильна. Тронуть ее, пренебрегать ею было очень опасно, а главным виновником неудовольствия этой партии был Меншиков. Всего более оскорбляло громадное, подавляющее значение этого выскочки. Дать еще большее значение Меншикову значило не только раздражить сильную партию, но и заставить броситься в нее и других людей, прежде от нее далеких и приверженных Екатерине. Императрица не могла не видеть, что опасность только устранена на время, но не уничтожена, что она обязана своим вошествием на престол преимущественно малолетству великого князя Петра, который в глазах огромного большинства народа остается законным наследником, что, следовательно, партия родовитых вельмож будет всегда иметь поддержку в этом большинстве. В Петербурге гвардия на стороне Екатерины. Но есть еще армия. Постоянный страх нагоняла украинская армия, находившаяся под начальством популярнейшего из генералов князя Михаила Михайловича Голицына, который был совершенно воле старшего брата, князя Дмитрия Михайловича. Враждебного движения украинской армии ждали в первые дни царствования Екатерины, и потом, когда возникало неудовольствие, начинали ходить слухи о заговоре против Екатерины в пользу великого князя Петра. Сейчас же присоединялись слухи о движениях украинской армии. Отсюда понятны причины, почему Меншикова сдерживали. Ему хотелось быть генералиссимусом, хотелось, чтобы прекращено было всякое следствие по его злоупотреблениям, хотелось получить Батурин, которого ему не дал Петр Великий. Но 1725 год проходил, и Меншиков не получал желаемого. Приближалось 24 ноября, день именин Екатерины, и Меншиков обращается с письмом к Макарову, оставшемуся в прежнем значении, и теперь. Тон письма униженный и повелительный вместе, всего лучше обрисовывает тогдашнее положение Меншикова. В первом моем прошении включено о штрафе и о счете, но так как по приговору Сената, по силе милосердных ее императорского величества указов, велено как с прочих со всех, так и с меня все штрафы снять, то вашу милость просим, о том ее величество трудить не извольте, а извольте доложить ее величеству по последнему нашему прошению и пунктам и по кратким табелям, которые я вам отдал, и сие изволите исполнить, не упустя нынешнего времени, в чем на вашу милость, яко на моего благодетеля, есмь благонадежен и пребываем в вашей милости доброжелательный». Через день Меншиков подал письмо самой императрице. «Сенежайше просил я у вашего величества на подданные мои просительные пункты решения, на которые ныне сим моим всенижайшим кратким письмом паки прошу милостивейшей резолюции, а именно о первом пункте, то есть о звании генералиссимуса, предаю в милосердие вашего величества. От его императорского величества, хотя я тем был и не пожалован, однако ж по воле его величества то делал, что тому чину делать надлежит. И от его императорского величества в правительствующий сенат и в канцелярии, и во все государство указы были посланы за собственную его величество рукою, чтоб как от его величества, так и от меня посланных указов все слушали и по онным исполняли. Итака, из сих двух резонов единое вашему величеству учинить возможно. И я прошу не для себя, но для самодержавной власти вашего величества. На прочие пункты насчет Батурина. Прошу не вновь какого награждения, но против данного от его величества диплома и собственную его величество рукою подписание вместо взятых моих вотчин. А о службе моей верности как при животе его императорского величества, так и по кончине бывших вашему императорскому величеству известно. И того ради уповаю, что ваше величество по превысокой своей матерней ко мне милости в день те за именинство своего, тем меня обрадовать изволите. Но Меншиков не был обрадован. Только в декабре 1725 года уничтожены счетные дела его. И только в июне 1726 года дан ему Батурин с 1300 дворами и 2000 дворов, принадлежавших Гадецкому замку. Подле Меншикова, виднее других при дворе Екатерины, стоял граф Петр Андреевич Толстой по своим способностям, тонкому и твердому уму, умению дать делу желаемый оборот, наконец, по единству интересов. Императрица, как замечали, решительно не могла обойтись без его советов, но, конечно, и без советов Толстого Екатерина понимала, что если, с одной стороны, Меншиков был сила, которой она не должна была лишать себя при своем вовсе не твердом положении, то, с другой стороны, эту силу надобно было сдерживать, чтобы не возбудить всеобщего неудовольствия. По единству интересов Толстой не мог ссориться с Меншиковым. Старик Апраксин по-прежнему крепко держался обоих, но третье, самое видное лицо подле Меншикова и Толстого – Ягужинский, по характеру своему, не мог щадить светлейшего князя при споре о делах и выходил из себя, особенно когда был шумен по тогдашнему выражению. Так 31 марта 1725 года в споре о внешней политике он наговорил множество оскорбительных вещей Меншикову и генерал-адмиралу Апраксину, после чего отправился в Петропавловский собор и там, как мы видели, громко жаловался на Меншикова, обращаясь к гробу Петра Великого. Скандал был страшный. Императрица сильно рассердилась на Ягужинского. Герцог Галштинский выпросил у нее прощения генерал-прокурору с условием, что он будет просить прощения у Меншикова и генерал-адмирала, что Ягужинский и исполнил. Герцог Галштинский выпросил прощение Ягужинскому. По крайней мере, делу дан был такой вид. Герцог же Галштинский сильно хлопотал о возвращении Шафирова из ссылки, и Шафиров в марте 1725 года возвратился в Петербург, и был очень милостиво принят императрицею и цесаревнами, хотя и не получил прежнего значения. По ходатайству герцога Голштинского сын казненного князя Гагарина получил часть отцовского имения. Это новая сила. 21 мая 1725 года в Троицком соборе совершен был, наконец, брак герцога старшую цесаревную Анную Петровную, и по случаю этого торжества люди, известные своим нерасположением ко второму браку Петра Великого и к детям от этого брака, получили важные награды. Князь Михаил Михайлович Голицын произведен фельдмаршалы, брат его князь Дмитрий Михайлович, князь Василий Лукич Долгорукий, граф Петр Апраксин произведены в действительные тайные советники. В 1725 году иностранные министры при русском дворе были уверены, что Екатерина объявит свою наследницу цесаревну Анну Петровну. Герцог старался выставить себя с выгодной стороны, являлся примирителем вельмож, старался войти в Сенат, чтобы получить опытность во внутренних делах и познакомиться с духом народа. Говорили, что вельможам это было неприятно, потому что они хотели управлять государством при женщине. Это неудовольствие, однако, не было опасно для герцога. Между вельможами не было единства, каждый старался опередить других в доверии императрицы. Говорили, что Екатерине нечего опасаться, если только она будет хорошо содержать войско, чрезвычайно ей преданное. Говорили также, что герцог Голштинский не способен к самостоятельному действию, что им руководит министр его Басевич, человек, соединявший с чрезвычайно пылким воображением смелость, способность втираться, но имевший мало скромности и правоты. Вельможи хотели управлять при женщине, и теперь действительно управляли. В ночь на 28 января много было говорено в пользу Екатерины, в пользу ее мужества и способностей правительственных, которые были развиты под руководством великого человека, не имевшего от нее тайн государственных. Но оставив в стороне желание сторонников Екатерины превознести ее достоинство, мы должны заметить, что знаменитая Ливонская пленница принадлежала к числу тех людей, которые кажутся способными к правлению, пока не принимают правление. При Петре она светила не собственным светом, но заимствованным от великого человека, которого она была спутницей. У нее доставало умение держать себя на известной высоте, обнаруживать внимание и сочувствие к происходившему около нее движению. Она была посвящена во все тайны, тайны личных отношений окружающих людей. Ее положение, страх за будущее, держали ее умственные и нравственные силы в постоянном и сильном напряжении. Но вьющееся растение достигало высоты благодаря только тому великану лесов, около которого обвивалось. Великан сражен, и слабое растение разослалось по земле. Екатерина сохранила знание лиц и отношений между ними, сохранила привычку пробираться между этими отношениями, но у нее не было ни должного внимания к делам, особенно внутренним, и их подробностям, ни способности почина и направления. В этом отношении место Петра Великого оставалось праздным, а между тем поднимались со всех сторон вопросы, не терпящие отлагательства в решении. Среди развалин старого поднимались новые здания, иные недостроенные, другие только что начатые, третьи уже разрушающиеся. Великой трудности было дело разобраться в материале преобразования. Посмотрим же, как люди, оставленные Петром России, разбирались в нем. В самом начале царствования, 5 февраля 1725 года, императрица указала «из подушных денег из 74 копеек убавить по 4 копейки». Но генерал-прокурор Ягужинский счел своей обязанностью подать императрице записку, в которой требовал более действительных мер для облегчения крестьян. «Конъюнктуры», — писал Егужинский. «Такого состояния суть, что прилежного и скорого рассуждения к поправлению нынешнего в государстве состояния требует, и впредь как внутри, так и вне государства, для целости государства и народа, меры взять крайняя нужда настоит. Хотя я, Ваше Величество, нижайший раб, по всепокорнейшей своей должности до ныне собственными трудами и всегдашним о всех нуждах напоминанием продолжал, однако ж мало что успевает, и большая часть токма в разговорах о той и другой нужде сожалением и тужением бывает, а прямо никто не положит своего ревностного труда. Совесть же моя доли того смотреть не может. И так, а должность и совесть свою очищая, представляю о том Вашему Величеству. И чтоб обо всем Вашему Величеству совершенно быть известно, то мниться, надлежит у всех господ министров порознь взять на письме, каким образом в настоящих конъюнктурах всякий по своей должности совет даст поступать. А как я усматриваю, не без нужды суть следующая. Внутренняя опасность, что уже несколько лет хлебу рот худой, и от подушного сбору происходит великая тягость от того, а. что беглые и умершие взятые солдаты в 719 году не выключены, б. престарелые, увечные младенцы, от которых никакой работы нет, в тот же оклад положены, а подушные деньги правят на наличных, чего ради в такое неурожайное время крестьяне не токмо лошадей и скот, но и семенной хлеб распродавать принуждены, а сами терпеть голод. И большая часть может быть таких, что к пропитанию своему впредь никакой надежды не имеют, и великое уже число является умерших ни от чего иного, токмо от голоду. И не безужасно слышать, что одна баба от голоду дочь свою, кинув в воду, утопила. И множество бегут за рубеж польский и в башкиры, чему и заставы не помогают. И такой после расположения полков на квартиры в душах ущерб является, что в одном Вологодском полку, который расположен в Казанской губернии, убыло слишком 13 тысяч душ, из которых показано умерших 8 тысяч, беглых 3 тысячи, взятых солдаты 340. А прочие вдвое написаны и вывезены беглые на прежнее жилище. Да в той же губернии из определенного числа душ на тамошний гарнизонный полк бежало в Башкиры 2043 души. Ежели далее сего так продолжить и подушные деньги править на оставших, то всякому российского отечества сыну, соболезную, рассуждать надлежит, дабы тем так славного государства нерадивым смотрением не допустить в конечную гибель и бедство. По мнению Егужинского, необходимо было убавить еще подушную подать, потому что полки, находясь внутри государства, могут жить и на половинном жаловании. Офицеров отпускать попеременно домой. Также надобно, хотя из младших братьев оставлять по хозяину в доме, ибо тогда только будут крестьяне в презрении и государственные сборы порядочные. Привести в исполнение указ Петра Великого, чтобы один из сенаторов объезжал все провинции для пресечения воровства и приведения в порядок сборов. Он должен иметь право наказывать телесно и казнить смертью, иначе ни страха, ни порядка в провинциях не будет. Доходов всех около 8 миллионов, а нет ли какого ущерба, того без ревизии знать нельзя. Надобно восстановить ревизион коллегию, чтобы могла без доклада Сенату считать и взыскивать.